Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі пятніцы 18 чэрвеня.
Вывіхнуты час. Сяргей Чалы праход Беларусі ў новую якасць.
Он сделал ровно то, чего он больше всего боялся. Он поставил себя этим действием вот в ряд, вот тот, в котором он очень не хотел оказаться.
Чаму Аўстрыя спрабуе прытармазіць увядзенне эканамічных санкцый супраць Беларусі?
Аўстрыя зацікаўленая ў першую чаргу ў фінансавай сферы Беларусі.
Хто яны, людзі, якія прылятаюць у Беларусь з Іраку?
І таго за два дня чалавек 200, можа і больш. Это очень странна.
Як працуе пратэст крыкам?
Пра гэта і іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Сергей Чалы вернулся у эфир после нескольких тыдняў вымушанага маўчання. У YouTube-канале Еўрарадыё наш галоўный редактор Павел Свердлоў абмеркаваў з незалежным аналітыкам апошнія падзеі ў беларускай эканоміцы, наступствы сустрэчы Байдена з Пуціным, санкцыі, што ўсё насоўваецца і насоўваецца і шмат чаго яшчэ.
Такім чынам, Сергей Чалы пра галоўныя беларускія падзеі прама цяпер.
А вось гэтае раздзяленне спецаперацыі для знешняга і для ўнутранага карыстання, як ты лічыш, яна засталося? Вось калі мы абмяркоўвалі заговор юліста і пушкініста, гэта была як бы спецаперацыя для ўнутранага спажывання, якая выйшла з-пад кантролю, калі Лукашэнка раптам сказаў, што некія замежныя спецслужбы ЦРУ ці ФБР, да, вось планавалі і маюць да яе дачынення. Вось самалёт, гэта было для ўнутранага ці для знешняга? Гэта ізноў яны пераацанілі свае сілы і розгалас, які будзе адбывацца, і наступствы. Ці гэта ўжо было нешта згарэў сарай, гары і хата, типа такога?
Смотри, значит, я вот про што хачу сказаць па поводу самалёта. Дело в том, што я ещё до него за буквально несколько недель видел, как Лукашенко начинает вот, как сказать, озвучивать свои самые большие страхи. По-моему, 7 мая, накануне 9 мая еще, он встречался, там награждал у себя во дворце людей там за трудовые и прочие там заслуги, достижения, и вышел к прессе, где там была такая большая длинная пресс-конференция, такая очень странная, где ему задавали очень длинные вопросы, он отвечал так короче даже зачастую, чем те вопросы. И вот он там сказал такую очень важную вещь, на которую, как мне кажется, имело смысл обратить внимание. Он сказал, что вы же понимаете, что происходит, что сейчас идет обработка общественного мнения Запада. Обработка такого рода, что вот как бы они же там всем объяснят, ну, то есть политики объяснят своим людям, он считает, что там так это работает, что не наоборот, не политики отвечают на запрос общества, а что они как-то, значит, формируют там общественное мнение, видимо, так же, как он считает, он делает здесь. Вот, они же там объяснят, что он вот находится в ряду, и перечислял он судьбы там своих друзей Милошевича, там Каддафи, Хусейна. Вот, и все, и говорит, выбраться же из этого будет невозможно. Ну и, соответственно, дальше шел разговор о судьбах этих людей. Вот, и получилось так, что не нужно было никакой обработки общественного мнения. То есть, вот как часто бывает, человек движется в сторону вот, возрастания своего страха. Да? То есть он сделал ровно то, чего он больше всего боялся. Он поставил себя этим действием вот в ряд, вот тот, в котором он очень не хотел оказаться. И сейчас приходит осознание того, что это произошло. То есть вот заметь, как
вось не ведаю, про што хочу сказаць, але я-то заўважаю, як все пачало змяняцца. Мы выратавалі Еўропу спярша, да?
Нет, я хотел сказать вот что новый феномен, что как бы наш МИД и наши вот эти все там официальные лица, они говорят, что же вы нас не слышите? А фокус в том, что вот это действительно новое качество, что, по-моему, все поняли, что бессмысленно, ну, на Западе поняли, что бессмысленно слушать, потому что нагромождение версий, вранья там и всего остального такое, что уже непонятно, что вы хотите, что уже скорее все с вами ясно. То есть вот это вот все с вами ясно, это реально новое качество. Вот, это совершенно другое, в таком качестве еще наши власти не были. Вот, и, конечно, я думаю, что это вот такой, это безвозвратная вещь, то есть попытка такая, что ли, как раз к какому-то примирению возвращаться, кричать, а что же вы не слышите наши аргументы, ну, их и так уже было очень много, вот о чем речь.
Абсолютно згодна с тобой, это вельми цікавая думка, тое, что раней Захад выкарыстоўваў любую магчымасць для таго, каб уступіць з беларускімі ўладамі ў дыялог і, ну, адпаведна, выйсці на нейкую траекторыю канструктыўную, вырашэнне праблем і гэтак далей. Сёння мы бачым, як прадстаўнікі ўладу, авіяцыйнага дэпартамента, памежнікі праводзяць прэс-канферэнцыі, выкладаюць свае думкі, але яны гэтыя аргументы не ўспрымаюцца. І, напрыклад, гэта вельмі адрозніваецца ад той стратэгіі, якую вось Яра, да, вось гэта нарвежская кампанія, якая гучала ўвесь мінулы год, значыцца, ёй стачкам Беларускалія накіроўвае лісты пра тое, што парушаюцца правы работнікаў, пра палітычную сітуацыю ў Беларусі, пра выбары. Яны прыязджаюць у Беларусь, назіраюць за сітуацыяй, атрымліваюць тлумачэнні ад кіраўніцтва Беларускалія. Такі-то, такі-то. Іх там возяць, па, я думаю, па шахтах, паказваюць там тое, што можна паказаць. Яны з'язджаюць і кажуць, ну, всё, все нормально, мы поехали, поглядели, там все нормально, там вырашено. То бок аргументы беларускага боку, яны як бы дайшлі і возымелі свое дзеянне. А цяпер вось гэтыя аргументы, яны выказваюцца. І інтэрв'ю нават Пратасевіча, да, яны выказваюцца ўжо вуснамі людзей в пагонах гэтых генералаў, вуснамі Пратасевіча, да, ну, всім, хто заўгодна, да, Макей, але ніхто іх не слухае. Я ўсё шукаў, як жа, вось, які ёсць довады на карысць таго, што ўсё ж такі цяперашная сітуацыя, яна не такая, якасна не такая, як была раней. Таму што, вядома, назіраючы за тым, за стасункамі Беларусі і Захада апошнія 20 гадоў, ну, можна ўвесь час чакаць, што ў пэўны момант Захад скажа, ну, ладна, давайце перагорнем старонку, давайце вы зробіце то і то, і мы ізноў пачынаем дыялог. Пік гэтага дыялогу і добрых стасункаў, гэта сустрэчы ў Мінску на высокім узроўні, да, гэта адсутнасць абсалютна ніякіх прэтэнзій да Лукашэнкі з боку таго, што адбывалася ў 2006-2010 годах. То бок, ну, нармальная сітуацыя была, але вось цяпер яна ўсё ж такі найхутчэй іншая. Сергей, вельмі шмат пытанняў пра санкцыі. Не заклікаючы да іх і ўвогуле ніяк не спрабуючы ўплываць на гэтую сітуацыю ў гэтым эфіры. Што ты думаеш, наколькі яны могуць быць цяжкімі? Я нагадаю, што канкрэтна будзе абвешчана ў панядзелак пра тое, што і хто менавіта абкладаецца санкцыямі. І наколькі яны вось цяпер пагроза і, можна ўжо сказаць, непазбежнасць іх цяпер дыктуе беларускім уладам, што рабіць. Ці можа яна іх сёння пераканаць у тым, што ўсё ж такі яны ну, гэтую сітуацыю кіруюць ёй некуды не туды?
Ну, во-первых, што я хацеў сказаць? То есть, никогда не нужно забывать, что конечным причиной, конечным источником санкций являются действия всё-таки беларускіх властей. А никакие не призывы там и так далее. Да? То есть сколько мы помним призывов было, и, в общем, ничего дальше каких-то, ну, там, озабоченностей или там небольшого персонального списка вы ничего не видели.
Ну да, я думаю, в общем, заклики все апошние 15 годов боку пэўных сіл яны гучалі. Але санкцыі.
Да, примерно это одни и те же люди, примерно одни и те же как бы обычные подозреваемые, которые там в этих санкциях предположительно должны попасть. Вот, то бишь мы же даже слышали дословно высказывание, я, к сожалению, забыл, кому оно принадлежит, о том, что если бы не ситуация с самолетом, то этих санкций, скорее всего, бы и не было. Вот, это было прямо из стороны еврочиновника сказано.
Мне кажется, вот. Это нават Барель.
Кажется, да, хотя бы боюсь ошибиться, да. Вот. То есть речь идет о чем? Что ведь, ну, как бы для чего эти санкции вводятся? Понятно же, что это не режим, то есть это не способ там смены власти, это не режим, не способ какой-то конкурентной борьбы там экономической, ничего другого, да, это на самом деле вот то, о чем мы говорили, что электорат, население, граждан этих самых европейских политиков требуют каких-то действий чуть более серьезных, чем просто выражение озабоченности после того, что происходит в Беларуси, что делают власти. Вот. То есть цель, вот какая их цель на самом деле? Цель их всегда была одна и та же, продемонстрировать властям, что, в общем, как-то мы не считаем ваше поведение приемлемым. Вот как бы о чем идет речь. И мы даже видели, что, в принципе, как бы было, говорилось же о том, что как пререквизит, да, как предварительное условие для того, чтобы запущенный процесс как утяжеления санкций, которые сейчас существуют, значит, не шел дальше, это отпустить всех политзаключенных, которые сейчас уже там приближаются к 500. Да?
Есть, уже вот сегодня такая, да? Есть лишь бы, да, у 501 политвязень, да, в Беларуси. Так.
Это гигантская величина, конечно, на душу населения, несравнимая ни с чем, даже несравнимая с тем самым режимом, оправдание которого нынче является преступлением вот, по новому законодательству. Вот. И смысл заключается в том, что, как сказать, всегда же оставляют какую-то вот возможность, да, развернуть эту ситуацию. Понятно, что Лукашенко, ну, я не вижу, честно говоря, способа, как можно было бы повлиять на его собственные желания и его собственное мнение. Да, потому что, в общем, очевидно совершенно, и очевидно давно, и ситуация с самолетом, с закрытием Тутбая, то есть это, ну, вот вещи, которые ранее казались просто немыслимыми, да, говорят о том, что нет такой цены, которую он не готов был бы заплатить для того, чтобы сохраниться вот в том качестве, которым он называет себя действующим президентом. Вот. Поэтому...
Значит, эти санкции такая... не будут тем, для чего он... Для передухиления чего он здольный пойти на некие компромиссы. Наихудшей.
Вот об этом как раз я и хотел сказать. То есть совершенно очевидно, что компромисс со стороны Лукашенко и со стороны силовиков, которые выполняют указания, значит, довести дело до полной безоговорочной там капитуляции там противников Лукашенко, то есть какое-то окончательного решения, значит, вот этого белорусского вопроса. Я еще раз говорю, я не представляю себе, как должен выглядеть эндгейм того, чего они хотят добиться, то есть, ну, как, что это? Это слова Ришелье о том, что нет такого народа, который я не мог бы посадить Бастилию, да? Вот. Значит, поэтому там, на этих людей, несомненно, эти санкции никак не влияют. Угу. Вот. А на что они могут влиять, это на тех людей, от которых эта власть сильно зависит. То есть там же ведь не только силовики. Да? Силовики же не могут создавать добавленную стоимость. Они могут только прибавочный продукт, как Маркс говорил. Да? Они могут только отнимать и делить. Вот, только два математических действия они знают. А все-таки же для того, чтобы жить, необходимо, понимаешь, вот, минимальное ощущение легитимности означает, что люди готовы добровольно работать как-то, ну, на благо, значит, опять же, не хочется говорить режима, но продолжать работать, на, выполнять свои обязанности в том виде, как они это делали раньше.
То есть, в вот, этих вот, умовах, понимаешь, в этой ситуации, так.
Так вот, я к тому, что ведь на самом деле уже давно, и это было очевидно в первую очередь по экономическому блоку, вот то, чем, зачем я следил постоянно, что, в общем-то, он жил довольно автономно в рамках вот тех граничных условий, которые вот этим силовым блоком и самим Лукашенко, олицетворяющим этот силовой блок, было поставлено. Вот вспомни, ведь уже давно он не генерировал никаких интересных идей, ну, я не имею в виду, конечно, анекдотичные примеры из серии там, там «Картон – это наше будущее» там, или что-то еще, но это смехотворно, конечно. А каких-то серьезных таких идей относительно того, как повысить потенциал экономического роста. Эти все идеи генерировались из на местах, что называется, в министерствах, в Нацбанке, в Совмине, да, еще где-то. Вот. И даже вне госаппарата. А Лукашенко, вот эта ситуация, как бы он позволял этому случаться, да, то есть вот я позволю вам там жить в виде там парка высоких технологий, там, ну, то бишь, вот знаешь, там, как это, вы должны быть мне благодарны, что мог бы и бритвой полоснуть. Но представь себе ситуацию, когда эти самые люди, которые оправдывали свои действия, нахождение вот в этой системе тем, что, ну да, конечно, в общем-то, политика ужасна, но я же хочу какие-то, ну, то есть как-то даже изнутри, даже пускай минимальным образом, но принести какую-то пользу. Вот. Ну, мне кажется, вот такова, например, мотивация...
У Губопика, да?
По Калаура, на самом деле, я имею в виду, который говорил о том, что я понимаю, конечно, что все происходит, но есть вещи, которые, там, например, для меня являются абсолютной ценностью. Это функционирование и вообще существование в суверенном виде белорусской денежной системы. Да? Рубля там, белорусского, а не появление вместо него там, чего-то еще, там, и существование белорусских банков, там, а не каких-то других. То есть, ну вот, вот эти люди, они и так, в общем-то, себя чувствовали некомфортно. И эти санкции, я думаю, они в первую очередь обращены именно им. То есть тем людям, которые были либо, вот такими энейблерами, да, этой политики, как это по-русски сказать, те, кто способствовали ей, те, кто, ну, у нас обычно любят такой термин «кошельки режима», я не очень понимаю, что такое кошельки, потому что в действительности чаще всего это люди просто были временные управляющие, которым поручено было то или иное направление в экономике. Да, то есть, конечно, это никакие не олигархи. Вот, они не оказывали услуги власти. На самом деле им было поручено, вот, например, ты там назначен чужом. Да, соответственно, у тебя будет вот, там, нефтепереработка, да, и там, например, там,
гипер.
Значит, да. Вот, а ты, например, там, у тебя будет табачки там, значит, и граница, да. Белтоможсервис. То есть вот, ну вот, вот как бы такое представление, вот я вам поручил, и вы в этой рамках действуете. В том смысле, что мы для вас там условия создаем, значит, вы мне, опять же, должны быть за это благодарны, но при этом как бы руками этих людей делалось большинство всего, что можно было бы назвать именно создающим экономику. Да? Ну, я не имею в виду, конечно, еще и большую часть экономики частной. То есть для Лукашенко частная экономика, она вообще что-то такое, которое некий курьез, как мы видим, да, который, наверное, уже не должен существовать. Вот. Для него управление экономикой – это управление именно вот этими либо государственными предприятиями, либо частником своим назначенным временным управляющим активами вот этим людям. И это знак этим людям, да, то есть как бы если раньше близость к власти для них это было ресурсное состояние, то бишь, ну да, я выполняю для нее какие-то функции, назначенные мне, ну за это как бы могу, как сказать, образовывать свой собственный капитал, которым, возможно, впоследствии я даже смогу воспользоваться, потому что какой иначе смысл накапливать эти деньги, да, какой смысл зарабатывать что-то, да, то есть сидя на этих потоках. А теперь выясняется, что, ну, видимо, даже если ты что-то и заработаешь, то, ну, как бы в нормальную цивилизованную систему ты уже не впишешься. Ты будешь там, например, просто невъездным, либо ты не сможешь открыть даже элементарно счет в банке. как бы полноценный, да, там внезапно твои карточки могут отказаться работать, внезапно ты никуда полететь не сможешь даже и так далее, и так далее. То есть качество их жизни и часть вот этой вот сделки, которая была у них с дьяволом, она немножко поменялась. И надежда, как я понимаю, единственная, которая есть, такая робкая надежда на то, что они не только люди, которые только принимали, что ли, от Лукашенко указания, но они могли быть, наверное, и теми, кто, как я уже говорил, приходили с какими-то мыслями, а он позволял этим мыслям реализовываться. Да? То бишь прийти как бы и сказать, что ну вот что-то как-то...
Как-то стало...
Движемся не туда, и что-то как-то совсем некомфортно.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Аўстрыя спрабуе прытармазіць увядзенне эканамічных санкцый супраць Беларусі. Як паведамляе выданне «Палітыка», са спасылкай на дыпламатычныя крыніцы, Вена не ўхваляе санкцыі, накіраваныя на знясіленне валютных запасаў беларускага рэжыму.
Ужо на ўзроўні трактоўкі гэтых слоў у экспертаў з'явілася рознае разуменне таго, што адбываецца. Хтосьці выказаў здагадку, што Аўстрыі не падабаюцца любыя эканамічныя санкцыі да Беларусі. І іншыя эксперты лічаць, што толькі тыя, якія закранаюць фінансавы і банкаўскі сектары.
Аўстрыйскія дыпламаты прыводзяць такія довады. Яны клапоцяцца аб беларускай грамадзянскай супольнасці. Праўда, пры гэтым агаворваюцца. Паміж Беларуссю і Аўстрыяй досыць сур'ёзныя фінансавыя сувязі.
Ці крыюцца за гэтым рэальныя прычыны такога клопату з боку Вены, распавядае журналіст Еўрарадыё, які разбіраўся ў гэтым пытанні.
Прывітанне.
Вітаю.
Чаму ў выніку Аўстрыя вырашыла, што беларуская грамадзянская супольнасць перашкодзіць санкцыі ЕС, якія вось мусяць быць прынятыя 21 чэрвеня?
Цалкам верагодна, што словы аб грамадзянскай супольнасці гэта не зусім праўда, таму што Аўстрыя зацікаўленая ў першую чаргу ў фінансавай сферы Беларусі, і гэта яе цікавасць выглядае так, таму што ў нас працуюць шмат аўстрыйскіх прадпрыемстваў, праз Аўстрыю мы атрымліваем шмат інвестыцый, то бок Аўстрыя добра зарабляе разам з Беларусію, і таму так атрымліваецца.
То бок тут ўсё ж гаворка ідзе пра бізнес выключна.
Ну, канешне, паглядзім толькі. Працуе Прыёрбанк, які амаль цалкам належыць Райфайзен Груп. Гэта трэці па памеры банк у краіне і першы прыватны. Гэта велізарныя грошы. Працуе А1, які толькі за мінулы год меў выручку ў памеры больш за мільярд рублёў. Таксама іншыя прадпрыемствы, напрыклад, Кранаспан і іншыя. Гэта велізарныя грошы, і не толькі беларускія ўлады зацікаўлены ў іх, але і Аўстрыя зацікаўлены ў тым, каб гэтыя грошы заставаліся.
Але я так разумею, ўсё адно, нават некі такі адзін тормаз ад адной краіны ЕС, відаць, ж не можа паўплываць на агульнае рашэнне Еўрасаюзу прыняць санкцыі, ці ўсё ж можа?
Тут асноўнае пытанне ў пазіцыі, гэта ж пазіцыя была не афіцыйная ад Аўстрыі, а дыпламатычных крыніц. І мы не ведаем, ці гэта тычыцца толькі сектаральных санкцый, напрыклад, супраць фінансавага сектару. Калі такія санкцыі будуць, яны насамрэч заб'юць Прыёрбанк, напрыклад. Ці тых санкцый, якія будуць зацверджаны 21 чэрвеня. Таму што 21 чэрвеня мы чакаем звычайныя санкцыі.
Ну так, супраць 78 асоб, здаецца, і 7 прадпрыемстваў.
Так. І а 24-га ўжо могуць быць сектаральныя санкцыі. І мы дакладна не ведаем пазіцыю Аўстрыі. Гэта па-першае. Па-другое, Аўстрыя ўсё ж мае магчымасць націснуць так, каб нечага ў санкцыях не было. Мы маем прыклад, калі Латвія выкінула з санкцыйных спісаў Алексіна. Таму што ў Алексіна ёсць пэўныя бізнес-інтарэсы ў Латвіі, і вось так і адбылося, і Латвія вырашыла, што грошы важней, чым барацьба за дэмакратыю недзе, таму і так было. Але цяпер, улічваючы прынцыповую пазіцыю і Еўракамісіі, і абсалютнай большасці краін ЕС, мы можам чакаць, што Аўстрыя можа быць не вельмі зможа ўплываць на сітуацыю. мы можам уявіць, што, напрыклад, Венгрыя таксама не вельмі любіць санкцыі, і Венгрыя станоўча ставіцца да беларускіх уладаў. Але нават калі Венгрыя і Аўстрыя, ну, напрыклад, ну, хто яшчэ можа іх падтрымаць? Амаль што ніхто, таму пытанне санкцыямі вырашанае. Яны ў любым выпадку будуць, але проста цікава, як доўга зможа Аўстрыя расцягваць гэтае пытанне, і таму што яшчэ адно адрозненне таго, што было, калі Латвія Алексіна выкідвала са спісаў, тады гэта аб гэтым усе даведаліся постфактум. І ніхто не мог публічна націснуць на Латвію. А цяпер усе публічна ціснуць на Аўстрыю. Я не ведаю, пішуць канцлеру Курцу ў сацыяльных сетках, а палітыкі выказваюцца, Светлана Ціханоўская, Франак Вячорка. То бок, некі ціск ідзе, і такім чынам Аўстрыя можа выглядаць не вельмі добра у тым ліку для сваіх і партнёраў, і выбаршчыкаў. Гэта ж вельмі важна, як ты выглядаеш у сваёй краіне. Калі ты паказваеш, што ты не абавязкова жадаеш пакараць каго-небудзь, хто мог быць небяспечным для тваіх грамадзян, а сітуацыя з бартом Ryanair, гэта для Еўропы ў першую чаргу пра абарону грамадзян Еўрасаюза, не пра Рамана Пратасевіча.
Натуральна.
Гэта пра абарону грамадзян. А калі ты паказваеш, што некія грошы для цябе мае больш уплыву, чым
жыццё
грамадзян, то, ну, я не лічу, што шмат хто падтрымае такую пазіцыю.
Дзякую.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Легендарны рок-гурт «Кіно» ў чацвер 17 чэрвеня адыграў доўгачаканы канцэрт у Мінску. На сцэне быў касцяк гурта, песні гучалі ў арыгінальным выкананні загінулага ў 90-м Віктара Цоя. Яго голас быў аблічбаваны са старых студыйных запісаў, зрэшты разам з ім пастаянна спяваў увесь зал. Візуальнай заменай лідара гурта была графіка, распрацаваная яго сынам Аляксандрам Цоем. Канцэрт працягваўся больш за 2.5 гадзіны. Музыкі выканалі многія песні з ранніх, не самых папулярных альбомаў гурта і большасць галоўных хітоў, у тым ліку «Пераменаў». Падчас выканання «Пераменаў» не абышлося без інцыдэнту. На адной з трыбун можна было заўважыць некалькіх чалавек з дзяржаўнымі чырвона-зялёнымі сцягамі. Як высветлілася, гэта былі праўладныя актывісты. Радыё «Свабода» адзначае, што ў аднаго з гледачоў з чырвона-зялёным сцягам у фан-зоне здарыўся канфлікт з некалькімі іншымі прысутнымі. Падчас выканання наступнай за «Пераменаў» кампазіцыі «Кукушка» нехта нават спрабаваў перашкодзіць выкарыстанню сцягоў. У выніку, як мінімум аднаго з гледачоў, якія выказалі незадаволенасць, вывелі з залі амапаўцы ў форме. 16 чэрвеня на 73-м годзе жыцця памёр мастак-авангардыст, музыка і кінарэжысёр Андрэй Плясанаў. Ён закончыў Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут, працаваў рэжысёрам студыі «Летапіс» кінастудыі «Беларусьфільм», здымаў дакументальныя і мастацкія фільмы. Плясанаў быў лідарам гурта «План», запісаў альбом «Блюз у канцы тунэля», «Вам слова, Джон Ячмень», «Вялікая калі ласка», «Зніч надзей», «Шлях да каганай у пошуках страчанага». У Брэсті ўлады ліквідавалі сацыяльна-культурную ўстанову «Тэатр крылы халопа» і культурна-асветніцкую «Грунт будучыні». Падставай для закрыцця называецца ажыццяўленне дзейнасці, якая не адпавядае заяўленым у статуце мэтам і прадмету. Па версіі пракуратуры, «Тэатр крылы халопа» са жніўня 2020 года арганізоўваў мастацкія выставы, накіраваныя на фармаванне ў грамадзян ухвальнага стаўлення да здзяйснення супрацьпраўных дзеянняў. Заяўляецца і пра выяўленую прадпрымальніцкую дзейнасць. Сцвярджаецца, што і «Грунт будучыні» дачыні Віктара Клімуса займаўся дзейнасцю, якая не замацавана статутам. Падкрэсліваецца, што Клімус быў у каардынацыйнай радзе, арганізоўваў пратэсты ў Брэсце, а пасля выехаў за мяжу. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У ноч на 18 чэрвеня на мяжы з Беларусію літоўскія памежнікі затрымалі 8 нелегальных мігрантаў, 7 з якіх прад'явілі іракскія дакументы.
Паводле інфармацыі па гранслужбы Літвы, з пачатку года затрымана 405 мігрантаў, якія спрабавалі трапіць у краіну ў абыход пунктаў пропуску. Большая частка з іх з'яўляюцца грамадзянамі Ірака.
Напярэдадні ў Мінск з Багдада прыляцеў яшчэ адзін рэйс з арганізаванай групай негаваркіх турыстаў. На мінулым рэйсе, які сустракала Еўрарадыё, прыляцелі нібыта іракскія дактары і фармацэпты.
Што адбываецца ў нацыянальным аэрапорце Мінск, ці сапраўды ў Беларусь масава прыязджаюць іракскія спецыялісты і як на сітуацыю рэагуюць літоўскія ўлады? Пра гэта ўсё гутарым з нашай журналісткай.
Слухай, 120 лекараў і фармацэўтаў. Потым хто там яшчэ турысты, так, турфірмы, якія іх сустракаюць. Якія ты высновы зрабіла пра тое, хто гэта ўсе людзі, якія пачалі масава прылятаць з Іраку ў Мінск?
Адназначна, это выглядит очень странно, потому что в первый раз, когда я ездила в аэропорт 16 июня, вот тогда приехало 120 врачей и фармацевтов, почему вдруг они решили отдыхать в Беларуси, почему они раньше не приезжали. Я посмотрела статистику, там 1500, что-то в таком районе в последние годы, а тут 120 за день, еще и врачи. Ну, это очень странно. Но их точно всех завезли в Ренессанс. Я сама видела эти конверты, красивые автобусы, которые потом, собственно, приехали в Ренессанс. А во второй день точно приезжали в Минск, в гостиницу «Минск», в «Ренессанс», в «Беларусь». То есть гостиница не дешевая, но краем уха я услышала, что кто-то на одну ночь буквально туда, кто-то по программе какой-то туристической, но все-таки 50 человек принимали, и это только одна туристическая компания, то есть еще кого-то принимали. Итого за два дня человек 200, а может и больше. Это очень странно, и учитывая то, насколько они были скрытными, туристические компании во второй день не хотели говорить, откуда-то появился почетный консул Беларуси в Багдаде. Я так поняла, не могу ничего утверждать, но он как будто курировал это все, сопровождал группу, потому что когда представители туркомпании, как они представились, подходили ко мне и просили не снимать их, много вопросов задавали. Со временем они позвали его, чтобы вот он решал все эти моменты со мной. И он сказал такую фразу: «Я не хочу, чтобы вы фотографировали моих людей». То есть они были скрытные, почетный консул тоже, он пригрозил мне: «Даже если будешь снимать, будут проблемы». И все это окутано такой тайной, зачем как бы?
Ну, сапраўды, калі люди приехали просто наведаць Беларусь, так? Калі яны приехали с турыстычнымі мэтамі ў краіну, яны ж, наадварот, павінны быць адкрытымі, знаёміцца з людзьмі. Мне яшчэ цікава тое, што, ну, як бы, такія вялікія групы прыязджаюць, так? Але, ну, я нешта не бачу іракцаў у нас на вуліцах. Правда?
Из того, что я видела сама, их люди замечают возле гостиниц. А дальше, где они, непонятно.
Литовский бок все ж каже, что таким чином Беларусь содейничает, ну, некой вот этой росту нелегальной миграции, так, у Литве.
Я не эксперт, поэтому мне сложно что-то комментировать, но раньше я, ну и сейчас, в принципе, довольно часто анализировала сборники по туризму, который выдает Белстат. И с Ираком каких-то особых отношений никогда не было у нас в туристическом плане. Почему вдруг сейчас? Не представляю, это должно произойти.
Дякую.
Еврорадио.фм.
На Еврорадио новини спорту. Жаночая зборная Беларусі па баскетболі на першынстве ў Еўропы сенсацыйна абыграла іспанак, дзейных чэмпіёнак кантынента 53-51. Марыя Папова набрала 19 ачкоў, а рашаючы кідок выканала на апошніх секундах Алекс Бентлі. Беларускія футбольныя клубы вырашаюць, дзе будуць праводзіць хатнія матчы ў еўракубках. Праблема ўзнікла з-за адсутнасці авіяспалучэння з краінамі ЕС. У салігорскага «Шахтёра» сапернік балгарскі «Лудагорац», у брэсцкага «Дынама» чэшская «Вікторыя», у «Тарпеда» «Белас» «Капенгаген» – адзін з варыянтаў правядзення паядынкаў у Расіі. Рашэнні мусяць быць прынятыя ўжо ў бліжэйшы час. У плей-офф чэмпіянату Еўропы па футболі выйшлі зборныя Нідэрландаў і Бельгіі. У іх ўжо па дзве перамогі, раней у 1/8 трапілі італьянцы. У 29 гадоў аб'явіў пра завяршэнне прафесійнай кар'еры хакеіст мінскага юнацтва Максім Парфіявец. Ён ужо пачаў засвойваць нейкую новую прафесію, паведамляе тэлеграм-канал «Хакейная варка». Суд у Москве об магчимой экстрадиции у Беларусь чемпиона света по кикбоксингу и тайским боксе Алексея Кудина перенесли на 25 червеня. Чекается документ с МЗС России об ситуации с правами человека у нашей краине. Кудин у жнивні минулого года удельничал у протестах у молодежни. Супротяго распочали криминальную справу по артикуле «Супротивление супрацовнику органов внутренних справ». Активисты свободного объединения спортсмена уголовного тренера гандбольного клуба «Витязь» Константина Яковлева осудили на 15 суток арышту. Его признали виноватым у порушении парадку организации ти проведения массовых мероприемств у тренера за кратами с 16 червеня. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Моц настрою.
На минулом тыдні зорка польского фильма «Тело Божие» Бартош Беленя подчас своего выступу у Европарламенте закричал у подтримку Беларуси. И он зробил так, как робить на акциях протеста у Польши городенская мастачка Яна Шостак.
Яна кричить уже несколько месяцев, как звернуть увагу на ситуацию в Беларуси, у тым лику и перед варшавским офисом Европарламента.
Чому Яна вирішила кричать і як впливають подобні крикливі акції на людей, далі у нашому репортажі.
Ну, це ідея усім, по-перше, щоб розказати і показати, наскільки ми вже 27 років мовчимо. По-другое, показать нашу безрадность, потому что только остался нам крик. И поводованные всеми здоровьями, которые проходят у нас в Беларуси.
Рассказывая Еврорадио, Яна Шостак. Упершиню она зладила крикливый протест у жнивни 2020 года. Тады акцию никто не зауважил, окромя ведома Минаков. А праз 10 месяцев крик у подтримку белорусских протестовцев прогучал уже не перед варшавским офисом Европарламента, а на пленарном посяджении Европарламента у Страсбургу. Акцию провел актор с Белостоком Бартош Белень, зорком фильма «Тело Христова». И он рассказал, что взял приклад с Яны Шостак.
Я з Польшчы. Польшча знаходзіцца на мяжы Еўрапейскага саюза і Беларусі. За мяжой катуюць 30,5 тысяч чалавек. 476 палітычных зняволеных знаходзіцца ў турмах, 30 забітых. Усе гэтыя звесткі за 20 год. Што я магу зрабіць сёння, гэта далучыць свой голас у салідарнасці з Янай Шостак.
Прамовіў акцёр перад крыкам. З чаго ўсё пачалося? У размове з Еўрарадыё Шостак кажа, што сама яна нікім не наткнялася. Маўляў, ідэя крыклівага пратэсту прыйшла да яе сама сабой. У Еўрарадыё атрымалася знайсці згадкі толькі пра адну падобную акцыю, зладжаную раней. У 2017 годзе ў Нью-Йорку праціўнікі Дональда Трампа вырашылі адзначыць год са дня абрання яго прэзідэнтам. Людзі сабраліся на плошчы, каб гучна пакрычаць. Акция атрымала назву «Бездапаможна крычым у неба у гадавіну выбараў». У сваіх архівах Еўрарадыё таксама знайшло відэа са жнівеньскага жаночага маршу ў Мінску. Тады яго ўдзельніцы пачалі крычаць, калі ім перагарадзілі дарогу сілавікі. Як гэта працуе? Пра феномен крыклівых пратэстаў Еўрарадыё пагутарыла з псіхолагам Анастасіяй Шапель. Па словах спецыялісткі, прыцягненне ўвагі пры дапамозе крыку закладзенае ў інстынктах чалавека.
Если говорить очень глубоко, то первая способность ребёнка заявляць о том, что я существую, меня что-то не устраивает, это крик. Других способов у младенца не существует. Он кричит, соответственно, на него реагирует, мама приходит и пытается удовлетворить его потребности, угадав, что это. Да? То есть это самый доступный ранний примитивный способ.
Такі протест добра працуе, але фідбэк ад слухачоў не заўсёды можа быць пазітыўным. Няшмат хто комфортно адчувае сябе побач чалавекам, які крычыць.
Если для меня крик невыносим, потому что условно у меня в семье было очень тихо и спокойно, и, соответственно, повышение голоса для меня вызывает напряжение, то есть кто-то рядом со мной кричит, мне будет некомфортно. Кого-то это может пугать. Ну да, вот опять индивидуально. Кто-то будет условно списывать это на сумасшествие, потому что я не знаю, что с человеком происходит, это меня пугает, мне надо как-то это объяснить. Я думаю, что с ним не все в порядке, условно кручу у виска, и мне становится спокойно, потому что, безусловно, рядом кричащий человек, он, ну, для меня некомфортен.
У інтэрнэце сапраўды шмат хэйтараў Яны Шостак. Яны злараднічаюць. Гэтым бычэбэшнікам застаецца толькі крычаць. Аднак саму дзяўчыну такія каментары не турбуюць.
Я бачу толькі пазітыў і бачу тое, што, канешне, лёгка натравіць ферму хэйтараў і ботаў у маю сторону віртуальна, але рэальна у форме офлайна яшчэ не атрымалася. Тому що тяжко хіба виказувати критику уживою.
Інформаційна служба Єврорадіо.
Єврорадіо. Твоя улюблена хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.